Константин Николаевич Леонтьев. «Наше общество и наша изящная литература». Глава первая. Покойный Панаев писал нехорошо. Это все знают, но, по нашему мнению, он произвел одну свежую искреннюю вещь. Эта вещь – небольшая повесть «Тля». Конечно, и в ней нет особых достоинств выполнения, но сюжет, избранный автором, так специален и правдив, что повесть навсегда сохранит свои достоинства. Сколько бы изменений не вносила жизнь в какой-нибудь тип, пока этот тип существует в главных чертах своих, творение, ловко уловившее его, сохраняет способность производить хорошее впечатление на читателя. Разумеется, мы переродились с тех пор, как «Тля» была напечатана в первый раз, но это перерождение совершилось не в ущерб плодородию «Тли». Вместо простой литературной «Тли» явилось у нас множество разных видов и вариаций. «Тля-обличитель», «Тля-публицист вообще», «Тля-повествователь», «Тля-консерватор», «Тля-ретроград», «Тля-радикал», «Тля-умеренный либерал» и так далее. Посредственный или безличный публицист может еще быть полезен, если он даже просто излагает какие-нибудь факты общественной жизни, то тогда он не только полезен, он необходим и достоин уважения, как деятель без раздражения пленной мысли. Человек с каким-нибудь направлением, хотя бы и не своим, тоже может быть полезен. Когда главные направления выразились уже ясно, повторять в публицистике человек может и чужое, не унижая своей личности. Не всем быть вождями, нужны и рядовые. Общественные движения не только в деле, но и в теориях опираются на потребности многих. Для них требуются умственные индивидуальности менее, чем для искусства. В публицистике, особенно газетной, количество играет большую роль. Повторяйте одно и то же, постоянно, долго повторяйте, разными голосами, громкими и негромкими. Это привлечет внимание. И человек противоположного взгляда подумает иногда. Есть же сильная потребность такого взгляда в обществе, если люди постоянно в разных местах твердят одно и то же. Такая мысль внушает уважение, заставляет противника делать умственные усилия, думать, нет ли доли правды в ваших словах и какая это доля. Вот и запала ваша искра благодаря безличным и безыменным деятелям. Здесь имеются в виду люди, не отборные по врожденному вкусу, уму, познаниям, кто придется. Есть, например, много людей, особенно в Петербурге, которые самое плохое, новое, вчерашнее предпочтут самому прекрасному, оригинальному, но старинному, хотя бы и близкому по духу с этим новоплохим. Сколько есть людей, которые самую бесцветную демократическую статью, напечатанную вчера в плохой газете, прочтут скорее, чем родоначальника всей новейшей демократии Руссо. Сколько людей предпочтут материализму Вольтера и стасканный материализм сегодняшнего фельетона, потому что он сегодняшний. А ведь они люди, часто люди хорошие или будут хорошими. Может быть, они молоды, смелые или солидные, надежны. Как же не заставить мелькать перед ними беспрестанно наши взгляды то там, то сям? Как же не брать количество с теми, кому качество недоступно? К тому же всякая газетная или журнальная статья такого рода пишется или по поводу действительного факта, или с целью передать, изъяснить этот факт. Эта прочность реальной подстилки часто изыскательных людей мирит с формой изложения, с плоским юмором, который так въелся в нас теперь, и так далее. Из-за всего этого, кажется, можно позволить себе заключить, что тля-публицист – самая полезная, самая дельная тля, хотя она гораздо скромнее беллетристической тли и почти никогда не подписывает своего имени под безличными статьями. Совсем другое видим мы в изящной словесности. Здесь требование качества имеет решительный перевес над требованием количества. Девиз пропаганды – часто, долго, однообразно. Девиз искусства – редко, но метко. К несчастью, в современных повестях забытые качества формы и качества содержания. О форме, впрочем, мы будем говорить мало, как не важна она сама по себе и для прочности произведения, и для минутного впечатления на читателя. Если бы в современной беллетристике было достойное, блестящее содержание, мы сказали бы, что накопившееся богатство социальных, философских, психологических идей прорвало форму, но этого нельзя сказать. Ложное содержание, бедное мыслями, ни страсти, ни глубины, ни даже тонкости и блеска, и все в дурной форме, со слабыми гримасами самого дешевого юмора. И как нехорошо отзывается это ремесло на личности самого деятеля. Тля-беллетрист бесполезен для других и вреден самому себе. Для других всякое честное ремесло довольно безвредно, но для личности самого ремесленника разница большая, то или другое ремесло. Одно укрепляет, возвышает человека, другое его портит. Земледелец, если он не разорен, укрепляется от своей работы, сохраняет свежесть и моложавость до поздних лет. Фабричный бледнеет, чахнет. Всякому известно действие ртутного, свинцового производства, влияние стальной пыли на рабочих, занимающихся точением вилок в Англии и тому подобным. То же самое и в нравственном мире. Всякий род занятий располагает каким-нибудь недостатком, хотя, разумеется, развивает и некоторые хорошие свойства. Врачи часто становятся слишком алчны и бесчувственны к телесным страданиям других. Военные беспорядочны и нравственно распущены. Чиновники становятся формалистами, часто тупые и робки. Ученые узки, эгоистичны и не понимают жизни. Это говорилось 100 раз. Записной литератор, особенно билетрист, рискует всегда взять у всех вышеупомянутых деятелей самые дурные стороны. Алчность врача и под личиной гуманного лицемерия и избитых современных тират равнодушие к страданиям других. Беспорядочность и распущенность военного, робость и болезненный вид статского чиновника, эгоизм ученого и даже его непонимание жизни, если он не очень умен и живет всегда в литературном кругу. Еще если бы, жертвуя таким образом, развитием своей личности, самая величайшая и ужасная жертва, он мог сказать себе «я приношу явную, несомненную пользу» или «я блистаю». Было бы из-за чего жертвовать. Достоинство личности меряется или пользой ее, или красотой, блеском, силой, хорошими свойствами для других или, по крайней мере, хорошими свойствами для себя. Как подспорье самоуправлению, за неимением его чиновник необходим, это для других. Для себя чиновничья жизнь, если она хоть немного обеспечена, представляет характер правильности, определенности, умеренности, располагает к порядку и воздержанности, мы говорим о чиновниках вообще, а не о русских непременно. Без военных тоже обойтись нельзя, пока не все нации в мире обезоружились, это для других. А для себя? Сколько шансов свежести, бодрости, телесной силы, веселости и геройства? В ученом могут легко укорениться те стороны, на которые мы указывали для чиновника, только в еще более сильной степени и с высшим умственным оттенком. О пользе самой отвлеченной или самой сухой науки никто не спорит. Сегодня еще нет применения, завтра будет. Личность врача, несмотря на все недостатки и плоские стороны, свойственные этому званию, стоит уже выше всякого сомнения в отношении пользы себе и других. Даже ум, не подкупленный никакими нервными теориями, ум русского крестьянина начинает соглашаться с этим, и если врач маломальски добр и заботлив, они идут к нему толпой. Там, где выходит иначе, виноват доктор, а не крестьяне. Личность литератора имеет склонность страдать, как мы сказали, в совокупности всеми теми недостатками, которыми расположены страдать люди вышеупомянутых званий. Со всех сторон Сцилла и Харибда. Заработок неверен, тысячи мелких страданий обезображивают характер, слишком лихорадочно настраивают ум. А чтобы сделать заработок более верным, надо писать всегда к сроку и часто по заказу. Оригинальность и искренность слабеют по мере улучшения материального быта. Семейная жизнь поэту и романисту, особенно бедному, уж и вовсе не к лицу. Есть что-то отталкивающее между причудами идеальной жизни и такой вещью, как семья. Семья, чтобы быть чистой, теплой, отрадной для себя и для других, должна отличаться характером прочности и покоя. Пусть даже с некоторым деспотизмом главных лиц, если этот деспотизм умен или честен и служит к поддержке того, без чего семейная жизнь падает ниже беспутства. Итак, семья по роду занятий, по преобладающим нравственным свойствам поэта и билетриста им не к лицу. А цыганство одинокой и бедной жизни слишком часто доводит до недовольства всем и всеми, до тысячи натяжек и судорожных фантазий, для которых нет средины. Или они имеют плодом что-то прекрасное, как у Байрона, или приводят к самым жалким умственным результатам. Долгое литераторство, особенно с первой молодости, делает человека малоспособным ко всякому другому труду. Не дает средства кровно срастись хоть на время с какой-нибудь жизнью и в одну эпоху доводит до пустой сладости, в другую, например, в нашу, до пустой кислоты. Чем же вознаграждена эта вредная для себя деятельность? Можем ли мы сказать, что произведения, высасывающие таким образом сок из своих производителей, хороши сами? Разумеется, нет. И не в одной России, а во всех больших государствах с большими столицами, оживленными механической стороной цивилизации. Опять повторяем. Оставим форму в стороне. Не потому, что мы ее считаем менее важной, чем содержание, но потому, что чутье формы слишком ослабло теперь, и многие сразу почувствуют недоверие и даже отвращение к нашим словам, как скоро увидят такую заботливость об изящной форме. Возьмем прямо содержание того, что большую частью печатается у нас в повествовательном роде, и попробуем посмотреть, как это содержание относится к нашей жизни. Выше ли жизни нашей содержание нашей изящной словесности? Близко ли к ней, равно ли ей или ниже ее? Нам кажется, что ниже, несравненно ниже. На это есть причины и уважительные, и неуважительные. Первые стоят вне власти литературы, в других виновата сама литература, или, лучше сказать, литераторы, недостаточно уважающие свое дело, нечестно служащие ему. Честность в искусстве – совсем не то, что честность в жизни. Но о причинах поговорим после. А в следующей статье постараемся показать, почему нам кажется, что действительная жизнь гораздо выше той жизни, что изображается в повестях.